Это радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях депутат Государственной Думы России, заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. Вопросы ему задают журналисты Эдуардо Гедеш, португальское издание «De Noticias», и Дмитрий Бабич, «Russian Profile». Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Смолин Олег Николаевич, депутат Государственной Думы России, член фракции Коммунистическая партия Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по образованию, член-корреспондент Российской Академии Образования, президент Общества Знания, первый вице-президент Паралимпийского комитета России, вице-президент Всероссийского общества слепых, почетный член Всероссийского общества инвалидов. Олег Смолин родился 22 января 1952 года в селе Полудино Полудинского района Северо-Казахстанской области. В 1970 году окончил с отличием музыкальную школу Омска по классу баяна. Окончил золотой медалью Омскую специальную школу для слепых и слабовидящих детей. В 1974 году окончил с красным дипломом исторический факультет Омского государственного педагогического института имени Алексея Максимовича Горького. С 1974 по 1976 годы работал преподавателем в Омской школе рабочей молодежи. С 1976 года ассистент в Омском государственном педагогическом институте. В 1982 году Смолин защитил кандидатскую диссертацию в Уральском госуниверситете по специальности «Философия» на тему «Культурная революция как фактор формирования социалистического образа жизни». 30 марта 1984 года избран доцентом Омского государственного педагогического института. Перестройка бросила Смолина в политический водоворот. В 1989-91 годах он член реформистского партийного клуба в городе Омске. 18 марта 1990 года избран депутатом съезда народных депутатов РСФСР, член фракции «Россия». В КПСС состоял с 1976 года вплоть до падения Советской Коммунистической империи в конце 1991-го. С 1 сентября 1992 года Смолин – член Комитета по науке и народному образованию Верховного Совета РСФСР. 12 декабря 1993 года избран депутатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С 1 марта 1994 года председатель подкомитета по образованию и подготовке кадров Комитета Совета Федерации по вопросам науки, культуры и образованию. 17 декабря 1995 года вновь избран депутатом Государственной Думы России второго созыва. Член депутатской группы народовластия. 23 января 1996 года избран заместителем председателя комитета Государственной Думы второго созыва по образованию и науке. Олег Смолин избирался депутатом и на всех последующих выборах. 2 декабря 2007 избран депутатом Государственной Думы уже пятого созыва от Коммунистической партии Российской Федерации. С января 2008 заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию. В Государственной Думе Смолин занимался и продолжает заниматься проблемами образования. Он участвовал в разработке законов об образовании, о высшем и послевузовском профессиональном образовании, об утверждении федеральной программы развития образования, а также национальной доктрины образования в Российской Федерации, одобренной Всероссийским совещанием работников образования в Кремле 15 января 2000 года. В 2001 году Олег Смолин защитил докторскую диссертацию в Московском педагогическом госуниверситете на тему «Социально-философские аспекты государственной образовательной политики в условиях радикальной трансформации российского общества». Профессор, академик Академии гуманитарных наук и Академии педагогических и социальных наук. Автор более 700 научных и научно-публицистических работ, в том числе 7 авторских книг. Соавтор 4 книг. Олег Смолин женат, имеет сына и внука, увлекается шахматами. Олег Николаевич, предлагаю начать беседу с темы образования. В чем специфика вот вашего проекта? Что нужно сделать в сфере образования с вашей точки зрения, как в том числе члена Коммунистической партии, активного члена в сфере образования?
Начнем с того, что члена коммунистической фракции, но беспартийного. Но, сути дела, это не меняет. Вы знаете, я думаю, что будет правильно сказать вот что. Уже несколько лет назад мы подготовили специальную программу, которая называется «Образование для всех». Как видите, мы не выдумывали ничего сверхисключительного. Мы использовали идею ООН и ЮНЕСКО, но мы ее отчасти переосмыслили. Если в ООНовских и ЮНЕСКОвских документах образование для всех означает доступ к образованию для народов Азии, Африки, Латинской Америки, то у нас эта идея привела другой антисегрегационный смысл. У нас это означает обеспечение равных по возможности, максимально возможно равных возможностей для получения образования в нашей родной стране. Мы не придумывали и содержание этой программы, мы его взяли из требований отчасти Российского союза ректоров, отчасти российских профсоюзов, отчасти, кстати, даже общественной палаты. Программа достаточно большая, серьезная, с нашей точки зрения реалистическая. Я назову только некоторые ее позиции. Первое. Мы требуем увеличение финансирования образования в России в реальном исчислении вдвое. Почему? Даже официальные лица признают, что сейчас образование в России финансируется лишь наполовину от минимальной потребности. И, кстати, редкий случай, когда мои взгляды совпали со взглядами Ярослава Кузьминова, он радикальный правый либерал, а я человек левых взглядов, безусловно, но мнение экспертов совпало: для нормального функционирования нужно минимум вдвое увеличивать расходы на образование. Достаточно сказать, что сейчас российский профессор получает раза в три меньше в реальных деньгах, чем в советский период. Примерно то же самое или чуть больше даже доцент. Начинающий учитель где-то в 2,5 примерно раза получает меньше, чем было. Ну, что там говорить? Выдвигать лозунг, как китайцы, вперед-назад. Вторая позиция, которую мы, естественно, отставим, заключается в следующем. Мы требуем, чтобы в период образования государство поддерживало людей с низкими доходами и других, нуждающихся в государственной поддержке. Формы могут быть разные. У нас прописаны... Все. От того, что мы требуем повышения студенческих стипендий, кстати, в ВУЗе сейчас стипендия составляет 20% от прожиточного минимума, 20 лет назад было 80% от прожиточного минимума, в техникуме сейчас 7,5 было 55, в ПТУ сейчас 7,5 было 80 20 лет назад. Чувствуете, какие падения? Ну и плюс мы требуем применения практики, которая используется во многих странах, это образовательное кредитование. Далее. Мы говорим о том, что, безусловно, наше законодательство должно строиться, как, кстати, оно и строилось с нашей подачи в начале 90-х годов, на двух системах ценностей. С одной стороны, это экономические, академические свободы, а с другой стороны, это, безусловно, социальные гарантии. К сожалению, после 2004 года в российском законодательстве происходит контрреформа и наносятся удары одновременно и по свободе, и по социальным гарантиям. И, наконец, что касается содержания образования. Мы полагаем, что должны быть сохранены фундаментальные основы российского содержания образования, и при этом надо его сочетать с тем, что Римский клуб когда-то назвал инновационным обучением. Я просто приведу примеры катастрофических падений уровня образованности российских людей. Я напомню, что не только в советский период мы были в тройке наиболее образованных, но и в начале 90-х Мировой банк признавал, что уровень образования в России, в частности, естественно-математического, значительно выше, чем в большинстве стран Евросоюза. Теперь недавно провели опрос, и можно смеяться, можно плакать. По опросам треть российских молодых людей полагают, что вот если прокипятить радиоактивное молоко, то радиоактивность исчезает. Дальше, как говорят, катиться некуда. Даже президент Медведев признает, что с передовых позиций в образовании мы уже откатились, и только Андрей Форсенко, министр образования и науки, или, как говорил когда-то Ленин, министр, извините за выражение, народного просвещения, продолжает говорить, что у нас все хорошо, и Верка Сердючка отдыхает, слушая речи нашего замечательного министра.
Эдуарду Гедаш. Может быть, я задаю вопрос немножко как человек, который смотрит из другой стороны, но часто в последнее время я слышу о едином государственном экзамене и не могу понять, насколько это полезно, насколько это не полезно. Я бы хотел знать ваше мнение по поводу этого.
Это случай, когда мое мнение абсолютно совпадает с мнением большинства, опрошенных ФОДом общественное мнение. Напомню, мы больше 2 лет назад внесли закон о добровольности единого государственного экзамена. Так вот, по опросам ФОМ, за обязательный ЕГЭ в России выступает 11% граждан, за добровольный 54%. Среди людей с высшим образованием за добровольный ЕГЭ выступает 70%. Но министр образования и науки ничего этого упорно не слышит. Теперь о плюсах и минусах. Я думаю, что 2009 год, первый год, когда был применен в полном объеме закон о едином государственном экзамене, сделал следующие вещи. Первое. Слава богу, он не стал национальной трагедией. объясню, почему мог и почему не стал. И второе, были полностью развенчаны мифы об объективности результатов единого госэкзамена и о том, что он должен покончить с коррупцией. Первое. ЕГЭ мог стать национальной трагедией, если бы была установлена нормальная планка минимальных баллов ЕГЭ, признающихся положительной оценкой. У меня на руках находится таблица, присланная Рособорнадзором. Нетрудно посчитать, что если в ЕГЭ 100 баллов, единица до 20, двойка до 40, с 40 начинается тройка. Если бы был применен такой принцип, в России 40% не сдали бы математику, 40% не сдали бы историю, 23% не сдали бы литературу, 9% не сдали бы даже русский язык. Но начальство пошло по другому пути. Минимальный балл ЕГЭ устанавливался после того, как все сдали. То есть представьте себе, нам говорят, что ЕГЭ – это градусник, его ломать нельзя, он нам верно указывает температуру. Но оказывается, что вашу температуру, нормальная она или нет, вы можете узнать только после того, как ее измерили всей больнице и прикинули, а сколько же людей останется с нормальной температурой, а кого нужно будет признать при смерти. Понимаете, по русскому языку минимальный балл 37, по литературе 30, по математике 21, по иностранному языку 20. Причем он установлен задним числом после того, как все сдали единый государственный экзамен. То есть не результат определялся по критериям, а критерии подгонялись задним числом под результат. Но я одобряю действия Рособорнадзора, потому что если бы он этого не сделал, у нас бы 1200 детей остались без аттестатов. А так их оказалось только около 25 тысяч. Теперь, почему я говорю, что ЕГЭ покончил со своими собственными мифами об объективности, о борьбе с коррупцией? По результатам ЕГЭ у нас Москва занимает 11 место и сильно уступает многим национальным республикам, где заведомо есть трудности с русским языком, и, соответственно, результат ЕГЭ не может быть высоким. Просто по объективным причинам. Я уважаю учителей во всех республиках Российской Федерации. Дальше. Но Москва все-таки выше среднего уровня по стране. А вот Питер у нас ниже среднего уровня по стране. Как сказал бы Станиславский, не верю. Обстоятельство второе заключается в том, что произвольно устанавливаются баллы ЕГЭ разные по разным предметам, подгоняясь задним числом под имеющийся результат. Поэтому говорить о том, что ЕГЭ объективен, просто смешно. А что касается коррупции, ну что сказать. Газета «РУ» публиковала статьи своих корреспондентов о том, что в Дагестане более половины всех детей пользовались помощью преподавателей. Причем я хочу сказать сразу, что я не осуждаю дагестанских преподавателей не в том, что они брали за это деньги, а в том, что они помогали своим детям. Я получил письмо из Кизилюртовского района Дагестана, где меня комиссия по защите прав детей спрашивает, а что вы там вообще в своей думе думаете? И куда деваться нашим детям без аттестатов? Ведь Министерство образования и науки не подумало даже о том, чтобы детям, которые не сдадут ЕГЭ, открыть нормальную дорогу в профтехобразовании. Они вынуждены поступать в ПТУ на базе 9 классов. Понимаете, что это такое? То есть 2 года жизни ребят просто-напросто выбрасывают. Так спрашивает меня комиссия по защите прав детей, что им в лес идти? И действительно, ну кто должен об этом думать? У меня иногда создается такое впечатление, я даже однажды в Государственной Думе позволил себе это замечание. Вы знаете, мне иногда кажется, что наш министр образования и науки – это тайный агент какой-то радикальной оппозиции. Но не той, которая критикует власть для того, чтобы улучшить положение, а той, которая действует по принципу «чем хуже, тем лучше». Потому что другим способом я не могу объяснить многие действия нашего родного министерства. Вообще, если бы в России общественная активность была, ну, на уровне европейских стран, я думаю, давным-давно бы уже все захлестнули студенческие выступления. Это счастье нашего правительства, что студент у нас такой скромный, тихий, послушный. В противном случае именно Министерство образования раскачивает лодку нашего образования, а мы, как ни странно, как оппозиция, пытаемся добиться какой-то стабильности этой лодки, потому что с нашей точки зрения образовательная составляющая национальной безопасности одна из самых главных в обеспечении национальной безопасности страны.
Дмитрий Бабич.
Олег Николаевич, у нас в стране 11 миллионов инвалидов. Это огромная электоральная сила, поскольку в большинстве это люди уже избирательного возраста, приходящие на выборы. Почему они не могут оказать на правительство давление через выборные механизмы, чтобы какие-то меры принимались для инвалидов? Как так получается, что 11 миллионов голосов никому не нужны? В чем тут дело?
Если у нас вся страна не просто терпит но благополучно еще и дает высочайшие рейтинги политическим лидерам в условиях, когда Россия занимает рекордные позиции по экономическому кризису. По официальным данным Росстата у нас спад ВВП за первое полугодие 10,5%. Так вот, несмотря на рекордные показатели кризиса, у нас прекрасные рейтинги у политических лидеров. Видимо, что-то такое случилось, в частности, связанное с тем, что за 90-е годы народ просто устал от политических выступлений, от кризисов, и вот эта усталость, что бы там ни было, лишь бы не было войны, да, известная формула. Примерно такой же психологии придерживаются очень многие инвалиды, хотя мои товарищи неоднократно говорили, и говорили, я думаю, правильно, что для инвалидов Российской Федерации левые политические силы – это естественный союзник. Инвалиды нуждаются в социальной защите, но я берусь утверждать, что действительно левые фракции лучше всех голосовали по социальным вопросам, в том числе и по вопросам социальной защиты инвалидов. И если даже не использовать опыт развитых стран, а как там, в Нью-Йорке чуть-чуть инвалидов ущемили, пожалуйста, тебе мощнейшая демонстрация. Уверен, что если бы мы действовали по тому же самому принципу, и наша политика по отношению к инвалидам была бы другой.
Тема образования вечная, но вы в беседе и так, и сяк, и с этой стороны, и с другой, все время вот выходите на политическую составляющую. О неактивности людей, о неактивности студентов. На меня, вот, кстати, произвело такое, ну, очень сложное, я бы не сказал другим словом, впечатление из недавнего выступления Путина. Он собрал людей, там Фурсенко сидит, он говорит: да, вот на деньги, которые нецелевым назначением были израсходованы в сфере образования, можно было построить 300 школ. И никаких последствий для того же Фурсенко. Куда эти деньги ушли?
Вы знаете, Карен, я не уверен, что Владимиру Владимировичу правильно считали деньги, которые использованы нецелевым образом. Все зависит от методик расчета. У нас в последнее время в образовании возобладал, я бы даже не сказал экономический, я бы сказал узкобухгалтерский подход. Например, есть такая штука, называется подушевое финансирование. Ага, маленькие школы, если они маленькие, все нужно позакрывать. Но ведь если нет сельской школы, то следом нет и села. И вот говорят о том, что расходы на маленькие школы – это не рациональные или даже не целевые расходы. Надо понять, что имел Владимир Владимирович, когда он сказал про нецелевое использование школ. Если он имел в виду, что деньги кто-то украл, то мне это напоминает мою дискуссию с председателем правительства в апреле, когда был отчет правительства в Российской Федерации в Думе. Я спрашиваю: Владимир Владимирович, как же так? Вот разница в финансировании образования на одного ученика по российским регионам больше 10 раз. Не надо ли установить минимальные нормативы и проконтролировать, чтобы зарплата учителя и финансирование были более или менее сравнимые? Ответ Владимира Владимировича, цитирую, близко к тексту. Мы губернаторам деньги дали, а дальше они пусть сами решают. Или ремонтировать сараи и спилить по 25-30% или повышать заработную плату. Откровенно говоря, ответ меня удивил. Так что это и ответ на ваш вопрос. Если премьер говорит, что губернаторы сами должны решать спилить 25-30% или повышать зарплату, то чего же спрашивать с министра?
Олег Николаевич, а куда же смотрит КПРФ? Вот на куда подевались массовые акции протеста, которые оппозиция организовывала ранее? Ничего нету.
Кран, чем дальше в России, тем труднее люди выходят на массовые акции протеста. Кстати сказать, я не раз в Государственной Думе говорил, когда говорят: вот, вы там готовите оранжевую революцию. Я говорю: знаете, в России, кроме правительства, никто оранжевую революцию организовать не может. Провели монетизацию в 2005 году. Вышел народ на улицы, перекрыл дороги. Видимо, для того, чтобы народ вышел на улицы, нужно опять какие-то особые условия. Помните, как Ленин говорил, да? Ухудшение свыше обычного нужды и бедствий народа. Ну вот, ей-богу, стараемся делать, что можем, да? И акции протеста периодически проходят. Недавно проходила акция, кстати, за свободу печати. Я там выступал. Пришло около 1000 человек. У нас что, все в порядке с свободой печати? Я уверен, что если бы пришло 100 000 человек, то у нас со свободой печати сразу стало бы намного лучше. А то мы принимаем закон с подачи президента Медведева, закон замечательный, о равном доступе партий к средствам массовой информации. После этого депутатам в регионах перекрывают последний кислород и перестают представлять региональные радио и телевидение.
Эдуарду.
У меня все-таки еще есть один вопрос, связанный с образованием. Несколько лет назад, когда я у себя еще работал в университете, там в Португалии начали говорить о том, что государственные университеты должны быть платными. Я и тогда не очень хорошо понимал, а в России я сталкивался с этим, что больше и больше в государственных университетах бывают платные места. Кроме того, мне кажется, что государство это не очень контролирует. Вот эти деньги, которые студенты должны платить, значит, что меньше доступ для тех людей, которые, наверное, имеют возможности интеллектуальных, но нету средств, чтобы платить образование.
Вопрос абсолютно справедливый. Как я уже, кажется, говорил, по данным международных организаций, мы превзошли все допустимые пределы в неравенстве образовательных возможностей. Я не знаю ситуацию в Португалии, но могу привести ситуацию по некоторым другим европейским странам. Итак, Советский Союз 100% студентов на бюджете. Германия за 90% студентов на бюджете. Франция за 80% студентов на бюджете. Это страны с социальной моделью экономики. Возьмем либеральную модель. Великобритания около 40% студентов на бюджете, чуть меньше, но при этом социальный образовательный кредит, который выдается прежде всего людям из семей с низкими доходами, кстати, им же прежде всего и предоставляются бюджетные места. В России треть студентов на бюджете, остальные платят, и при этом ничего похожего на образовательный кредит или социальный образовательный кредит, то есть кредит на жизнь в период обучения, у нас до сих пор нет. Вы будете смеяться, но мы уже сколько, около года пытаемся продавить простую идею. Я редко соглашаюсь с министром Фурсенко, но однажды он сказал правильно, наши студенты не хуже нашего автопрома. Если мы в автопром загоняем не весь сколько денег, то почему мы не можем всем нуждающимся студентам выдать в период кризиса хотя бы бюджетные беспроцентные суды, которые они смогут вернуть, когда закончат учебу и устроятся на работу, ну, условно говоря, по британскому образцу. А много ли у нас таких студентов? Еще раз, у нас 4,5 больше миллиона студентов платят за образование сами. Из них минимум одна треть, по нашим оценкам, остро нуждаются в поддержке государства. Ничего они от государства не получили. Мало того, по сравнению с прошлым годом, после всех разговоров, замечательных разговоров в Думе, премьера, президента, образовательное кредитование в России и так было ничтожное. С этой осенью сократилось еще в два раза.
Спасибо. Вы слушаете программу «Радио Свобода» лицом к лицу. У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях депутат Государственной Думы России, заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. Вопрос ему задают журналисты Эдуарду Гедеш, португальское издание «De Noticias», и Дмитрий Бабич, «Russian Profile». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Грузии произошел взрыв на железной дороге. Сообщается, что на участке магистрали вблизи селения Ингири взорвалось большое количество тротила. Никто не пострадал. В Назране задержан местный житель по подозрению в причастности к теракту у здания городского отдела милиции. 17 августа при взрыве у здания ОВД погибли 24 человека, более 250 пострадали. Руководители финансовых ведомств группы 20 на встрече в Лондоне пришли к выводу, что меры стимулирования экономики отменять рано, несмотря на признаки оживления. В Македонии и Болгарии объявлен день траура по погибшим при крушении прогулочного корабля в Охридском озере. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», утонули 15 болгарских туристов. Президент Венесуэлы Уго Чавес посетит с двухдневным визитом Туркмению. Он прибудет в Ашхабад сегодня вечером после визита в Иран. У южных берегов Филиппин затонул пассажирский паром. По данным местных властей, не менее 3 человек погибли и более 80 пропали без вести. В Пакистане обнаружены застреленными 3 полицейских, охранявших железнодорожный мост в городе Хасан-Абдал, западнее Исламабада. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что запланированный визит шведского министра иностранных дел отложен. Специальный посланник США по Северной Корее Стивен Босуорт выразил озабоченность заявлениями Пхеньяна о продолжении работ в области создания ядерного оружия. В Москве продолжаются торжества по случаю 862-й годовщины основания города. Двое астронавтов шаттла Discovery совершили третий и последний выход в открытый космос в ходе миссии американского космического корабля на Международную космическую станцию. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях депутат Государственной Думы России, заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. Вопросы ему задают журналисты Эдуардо Гедеш, португальское издание «De Noticias», и Дмитрий Бабич, «Russian Profile». И вопрос Дмитрия Бабича.
Олег Николаевич, хотелось бы такой вопрос задать. А оппозиция, всегда ли она на высоте? То есть в чем проблема? Я наблюдаю за нашей законодательной исполнительной властью за 90-го года, как стал работать в средствах массовой информации. Очень часто законодательная власть ведет и вела себя еще более безответственно, чем исполнительная. И вот в 99-м году, когда произошел, так сказать, перемены, и законодательная власть резко упала, ее значение, это был просто вот кризисный год, когда, как выразился Владимир Владимирович Жириновский, я с ним редко соглашаюсь, как вы с Фурсенко, но он тогда сказал, игра в партии закончилась, страной будут править специалисты. А есть ли реальные интеллектуальные силы у оппозиции, где вы их видите, люди, которые смогли бы предложить выход из тех тупиков, в которые зашла страна?
Я с Вольфовичем соглашаюсь еще реже, чем с Андреем Александровичем. Я думаю, что и в данном случае он оказался неправ, потому что как раз игра в партии развернулась сейчас в полной мере. Если вы помните, Государственная Дума приняла с подачи президента и правительства законы о том, что у нас отменены одномандатные округа, что у нас теперь участвовать во всем могут только суперкрупные партии, что у нас доступ к легальной политике вообще сокращен. Кстати, когда принимался этот закон, я позволил себе вольности в Думе, сказал: коллеги, по опросам половина населения партиям не верит. Вы почему принудительно всех загоняете в партии? Вы еще примите закон о принудительном исполнении супружеских обязанностей. Я тогда еще не знал, потом услышал где-то по эхо Москвы, кажется, что в Мексике такой закон был принят. Но у нас, видимо, еще все впереди. По поводу того, что страной будут править специалисты. Какие специалисты правят страной, мы прекрасно видим. Если уже Медведев говорит, что модернизацией до сих пор никто и не занимался, а чем же и нужно было заниматься, когда на страну пролился золотой дождь нефти долларов? Мы их загнали сами знаете куда, теперь скоро проедим, по-видимому, но ведь совершенно очевидно, по крайней мере для меня, что если бы мы развивали высокие технологии, то уровень падения в России был бы ниже. Именно поэтому производящая экономика Китая растет, Соединенных Штатов упало немного, а российская экономика нефтяная, на нефтяной игле, да, сидящая, она обвалилась больше всех других. И, наконец, третье. Насчет того, есть ли интеллектуальные силы оппозиции. Есть у нас такая драма, очень серьезная. Понимаете, в 90-х годах абсолютно большая часть российской интеллигенции рванула либо в бизнес, либо в госслужбу. Во всем мире левые политические движения опираются прежде всего на интеллигенцию и на студенчество. У нас, повторяю, ситуация несколько другая, поскольку лучшая, может быть, в смысле наиболее продвинутая, по крайней мере, часть интеллигенции попыталась капитализировать свой талант. Более того, Россия оказалась сейчас страной с очень низким уровнем ориентации на постматериальные ценности. Если когда-то мы были среди мировых лидеров по этому показателю, то теперь социологические исследования говорят, ориентация на постматериальные ценности в России примерно вдвое ниже, чем в социальных государствах Европы. Или другой пример. По опросу 60% нашей молодежи, это под все разговоры о религиозной культуре, готовы переступить через все 10 заповедей, что называется, продать родного отца за успех. Это опросы. Тяжелая ситуация, но, тем не менее, я не думаю, что у нас нет интеллектуальных сил. Вот мы в рамках движения «Образование для всех» регулярно проводим специальные круглые столы, мы готовим специальные программы и полагаем, что они в достаточной степени реалистические, и мы полагаем, что наши интеллектуальные ресурсы, в общем, пожалуй, не слабее ресурсов партии и власти. Иное дело, что там огромные деньги и административный ресурс, а мы вынуждены все это делать на общественных началах. Проблема есть, но мы пытаемся, как умеем, ее решать. Мы надеемся, что рано или поздно Россия встанет в круг достаточно развитых стран, где интеллигенция и молодежь поддерживают левую идеологию, и б, что Россия когда-нибудь вернется к собственной культурной традиции, а эта собственная культурная традиция заключалась в том как раз, что нематериальные или постматериальные ценности всегда стояли высоко в российском массовом сознании. Российская интеллигенция когда-то очень остро чувствовала свой долг перед народом, и во многом на этом были основаны и достижения русской литературы, выдающиеся достижения.
Сентябрь, 1 сентября для очень многих это праздник, а для матерей Беслана это вечная трагедия. Мы записываем нашу передачу 3 сентября в очередную годовщину штурма, трагического штурма в Беслане, унесшего жизнь многих детей и взрослых. Александр Торшин, заместитель председателя Совета Федерации, так вот образно выразился: Беслан был неизбежен.
Ну, я даже не понимаю аргументации.
Аргументация, он говорил о терроризме, о том, что вот расцвел терроризм, а в то время вот это вот неизбежное
последствие. Да, но если зампред Совета Федерации так низко оценивает наши власти, полагает, что они вообще в принципе не способны были предотвратить Беслан, то мне, как представителю оппозиции, придется несколько выше оценить наши власти. Я совершенно убежден, что при другой, соответственно, политике можно было предотвратить и не только бесланские, но и многие другие террористические акты. Кстати сказать, я в этом году уже в канун 1 сентября давал интервью одной из радиостанций и высказал предположение, надежду, что в начале сентября этого года ничего не произойдет по двум причинам. С одной стороны, надежду, что наши власти извлекли уроки и мобилизуют все возможные силы для защиты школ, а с другой стороны, поскольку, по моей информации, террористическое подполье пришло к выводу, что оно очень много морально проиграло за счет террористического акта в школе, и, по крайней мере, в ближайшее время вроде как от такой тактики намерено отказаться. Вот поэтому я думаю, что история всегда альтернативна. И если можно сказать, что какие-то террористические акты, может быть, и были неизбежны в России после двух чеченских войн со всеми вытекающими отсюда последствиями, то я думаю, что у Беслана наверняка можно было избежать.
Эдуардо Гедеш.
У меня еще один вопрос, который касается взгляда снаружи. В российской политике есть такая удивительная характеристика, что партии делаются сверх.
Да, не все.
Вот. Но и делаются с успехом, это то, что больше удивляет. И недавно, несколько месяцев назад, даже стали говорить, что, может быть, Кремль пытается создавать альтернативно-коммунистическую партию. Как вам кажется, это реально?
Сейчас в России расстановка сил такова, что в каких-то пределах это реально. Тем более, к сожалению, что, ну, во-первых, я думаю, что мы не свободны от ошибок, и каких-то людей, которые ушли из Компартии, мы могли бы сохранить. Это мое личное мнение. И выступая на съезде КПРФ последним, я говорил о том, что искусство политика заключается не в том, чтобы искать врагов среди своих, а в том, чтобы чужих превращать в своих. Вот, во-вторых, совершенно понятно, что действительно ведется очень серьезная работа, в том числе подкуп. Люди иногда бывают достаточно слабыми. Кстати, моя политическая работа убеждает меня в том, что, как ни странно, из двух способов управления, насилие и подкуп, подкуп оказывается более эффективным нередко, чем даже насилие. В-третьих, я думаю, что действительно в России партии создаются сверху. сверху, и поэтому как-то я услышал грустную шутку одного из политологов, что на Западе партия власти – это партия, которая имеет власть, а в России – это партия, которую имеет власть. Я отчасти сочувствую нашим коллегам из «Единой России». Многие из них вообще достаточно хорошо понимают, что происходит, тем более, что там есть люди из бывших партийных органов. Ну, я думаю, невеликую тайну выдам, естественно, без фамилии, что один из моих коллег на одном из фуршетов взял меня за галстук и говорил: «Слушай, ты молодец, ты прешь, ты при. Мы будем сопротивляться, а ты при». Вот. Что касается Компартии Российской Федерации, конечно, у нас много проблем, я думаю, как в любой партии. Прежде всего, мы из парламентских партий наименее богатая или самая бедная партия, это совершенно понятно. Я думаю, что есть проблемы, связанные с разнородностью состава партии и фракции, но я абсолютно убежден, почему я работаю в фракции Компартии Российской Федерации, я абсолютно убежден, что А, это наиболее независимая из всех парламентских партий, Б, это партия наиболее ответственная, голосующие по социальным вопросам, ну и В, в продолжение А, да, я не очень хочу, чтобы Владислав Сурков управлял мною то ли правой рукой, как «Единой России», то ли левой рукой, как другой партии, партии власти. Я, честно говоря, считаю, что здесь я в наибольшей степени могу следовать своим собственным убеждениям.
А в партию не вступаете, я так понимаю?
А в партию не вступаю, поскольку я убежден, что силами одной только партии совершить реальный поворот российской экономической и социальной политики невозможно. Поэтому я стремлюсь мобилизовать на поддержку левой идеи беспартийных людей.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях депутат Государственной Думы России, заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. Вопрос ему задают журналисты Эдуарду Гедаш, португальское издание «De Noticias», и Дмитрий Бабич, Russian Profile.
Хотел немножко вернуться к теме инвалидов. Я посещал крупные предприятия, на которых работали слабовидящие и незрячие люди. И вот основная проблема была та, что эти предприятия теряли налоговые льготы. То есть, если до этого эти предприятия, имея определенный процент инвалидов в качестве работников, могли рассчитывать на налоговые льготы, то речь шла об отмене этих льгот. А это значило, что просто придется нанимать здоровых, и эти предприятия утратят свой особый статус. Какая сейчас в этом плане ситуация?
Ситуация сложная. Во-первых, часть налоговых льгот ценой огромных усилий, каждый год по этому поводу в конце года у нас болит голова, но часть налоговых льгот нам удалось сохранить. Существует частичная льгота по налогу на прибыль в части прибыли, используемой на социальные нужды инвалидов. Существует для некоторых предприятий, кому это выгодно, льгота по налогу на добавленную стоимость для тех товаров, которые производятся ими самими. Пока существует льгота по социальному налогу, примерно половину размера социального налога льготируется, но этого недостаточно. Труд инвалидов не может быть при равных условиях, по крайней мере, в сфере производства, абсолютно конкурентоспособен с трудом здорового человека. Поэтому получается в России следующее. С одной стороны, несколько снизилось налоговое бремя для большого бизнеса и увеличилось налоговое бремя для предприятий, использующих труд инвалидов. Мало того, вот сейчас запускается пенсионная реформа. В ней есть хорошее, есть плохое. Среди плохого, в частности, вот что. Предполагается с 2011 года поэтапно повышать страховые взносы, бывший социальный налог, для предприятий, использующих труд инвалидов. Я жестко сказал в Государственной Думе, что нельзя из одного кармана, в один карман добавлять, а из другого вынимать значительно больше, и что все предприятия инвалидов умрут, если эта концепция будет реализована. Пообещали создать рабочую группу, осенью мы будем этим заниматься. Год с небольшим у нас есть в запасе. Но, в принципе, я абсолютно уверен, И, кстати, даже в бытность президентом Владимир Путин это заявил. Бюджет не должен формироваться за счет инвалидов. Пока что формируется.
Олег Николаевич, откуда вы взяли вот такой вот личный вопрос, можно сказать, вот эту вот силу духа, да, чтобы бороться, выступать, незрячий от рождения человек, да, и столько достигли, да? Откуда вы это черпаете, откуда берете, вот интересно?
Ну, насчет силы духа, это, как говорят, со стороны виднее, тут я без комментариев. А откуда черпаю? Я думаю, из двух источников. Во-первых, я бесконечно благодарен моим родителям и учителям. Только что прошел день 1 сентября. Вот я не всех учителей успел обзвонить, но я очень благодарен моим замечательным учителям, всем, кто вложил в меня часть себя. Но кто-то, слава богу, тогда образование не рассматривалось как услуга. Учителя не думали, что они нас обслуживают, они думали, что они нас воспитывают. И правильно думали. Но, наверное, все-таки надо сказать, если верить психологам, стремление к достижениям у человека пропорционально количеству любви, полученному в детстве от матери. Мои родители – учителя, уже обоих нет, но я, естественно, бесконечно им благодарен, и это первые настоящие учителя моей жизни. Я свое получил от родителей сполна. Кстати, полушутя, полусерьезно, хотя тогда было это очень серьезно. Когда моя мама привезла меня к одному из докторов, психологов по поводу развития, какую-то там игрушку я не схватил рукой, то я ей сказал, что вы с ним носитесь, он у вас умственно отсталый. Мама, конечно, потом, уже когда я стал доктором наук, очень хотела увидеть доктора.
И спросить, да.
И спросить, да. Но я не про себя сейчас. К сожалению, у нас в России до сих пор дают диагнозы некоторым необучаемый. Так вот, я берусь утверждать, совершенно необучаемых практически нет. Есть просто люди с разными возможностями, и каждого до какого-то уровня можно доучить. Я, например, дружу с Александром Васильевичем Суворовым, слепоглухим, доктором наук, поэтом, хотя до блестящего эксперимента Мещерякова, Соколянского, Ильенкова в Загорском детском доме считалось, что слепоглухие необучаемые. Вот тебе относительность медицинских и психологических понятий.
А депутаты есть необучаемые?
Да, к сожалению, да. Вы понимаете, вот депутаты все замечательные люди, когда ты с ними общаешься в кулуарах или там на каких-нибудь празднествах, но когда дело доходит до голосований, вот тогда появляется часть необучаемых депутатов, которые просто действуют по известному принципу. Партия сказала «надо», значит, депутат отвечает «есть». Вот. Я лично всегда считал, и, кстати, это одна из причин, почему я считал, что нельзя отменять избирательные округа, я всегда считал, что ответственность депутата перед избирателями выше, чем ответственность депутата перед любой партией. У меня нечасто, но бывали случаи, когда я голосовал не так, как моя фракция, в тех случаях, когда я считал, что это соответствует моим предвыборным обещаниям.
Олег Николаевич, а вот ваша борьба, многолетняя борьба, да, ну, а как вы прогнозируете вот жить в эту пору прекрасную, то, о чем вы говорите, все это правильно раскладываете? Доведется нам, когда хотя бы что-то из того, что вы говорили, сбудется?
Вопрос ведь, с моей точки зрения, достаточно простой. Мы, как народ, можем, если не все, то очень многое. И в России, конечно, нет свободных выборов, в России очень мало осталось политической свободы, но, тем не менее, существует выборная система. И, как говорил, по-моему, Руссо, при этой системе каждый народ имеет такое правительство, какого он заслуживает. А есть другое высказывание, которое принадлежит Лафайету. Лафайету, мне оно очень нравится. Каждый народ становится свободным, как только он действительно этого пожелает. Я думаю, что на самом деле основных сценариев у нас два. Либо мы продолжаем вот тот же курс сырьевой экономики, олигархической политики и так далее. Тот же самый курс, и тогда мы отстаем, чем далее, тем более. И, к сожалению, я не исключаю того, что мы потеряем часть нашей России. Либо мы обеспечиваем научно-образовательный прорыв в область новых технологий, и тогда мы занимаем достойное место среди других народов и государств. Возможно, есть какие-то третьи промежуточные сценарии, но эти два основных. Поэтому, возвращаясь к началу, я абсолютно уверен, что образовательная, научно-инновационная политика – это те направления внутренней политики, которые чем дальше, тем больше будут определять будущее нашего государства, при условии, конечно, что они будут производиться в соответствующем направлении.
Эдуардо Гедаш.
Сегодня я читал, что одна известная международная аудиторская компания предсказала для российской пенсионной системы большие трудности. Говорят, реформа, не реформа. С другой стороны, пенсии очень, очень низкие. С другой стороны, еще и люди не так много, не так долго живут. В чем могут быть еще дополнительные трудности?
Люди живут не просто не так много. По предпоследнему докладу о развитии человеческого потенциала мы 114 место занимаем по продолжительности жизни. По последнему докладу 119. Между прочим, 20 лет назад мы не были мировыми лидерами, но продолжительность, средняя продолжительность жизни была на среднеевропейском уровне. Мы имели вполне приличные показатели. А сейчас, видимо, народ от счастья так мало живет, которое обеспечено нам существующим политическим режимом и экономической политикой. Что касается кризиса пенсионной системы, я его не исключаю и объясняю почему. Дело в том, что Россия имеет уникальную налоговую систему. Нам говорят, что она самая передовая, но у меня большие сомнения. При этой системе не богатые делятся с бедными, а бедные делятся с богатыми. Я не помню, какая верхняя планка подоходного налога в Португалии, не знаю. Но я другой такой страны не знаю, в которой было бы ровно 13% для всех. От начинающего учителя до стареющего олигарха. Мало того, у нас долгое время существовала система регрессивного налогообложения по социальному налогу. Чем выше зарплата, тем меньше платишь. И более того, сейчас, когда мы приняли новую пенсионную систему, есть так называемая шкала отсечения в 415 тысяч рублей. Вот зарплата до 415 тысяч рублей ты платишь отчисления, а свыше нет. И получается так. Человек, у которого, сейчас я поделю, 420 на 12, что-то у меня получится. У меня получится, наверное, 35 тысяч. Вот если ты получаешь 35 тысяч в месяц или до 35 тысяч в месяц, ты будешь платить и самые 34%. А если получаешь 250-300 тысяч в месяц, ты будешь платить только 5% от своего дохода. Ну, понимаете, естественно, будут трудности у пенсионной системы, потому что правительство, видимо, заботится о чиновниках и о тех, кто получает высокие доходы и дает взятки тем же чиновникам.
Дмитрий Бабич.
Вы довольно точно говорите о продолжительности жизни, обо всех этих вещах. Но ведь в конце концов мы, вот вы говорите, выборная система, мы 5 лет назад практически отказались от этой самой выборной системы, сколько я понимаю. Вот как вы оцените пятилетие этих событий? И есть ли какая-то надежда, что мы вернемся к ситуации, когда губернатору будут говорить не как Медведев сказал какому-то губернатору, вы затем и поставлены губернатором, чтобы там что-то делать, а чтобы президент уважительно говорил губернатору, вас избрали для того, чтобы вы то-то делали.
Я хотел бы напомнить слушателям «Свободы», что, между прочим, при всех наших внутренних проблемах фракция Компартии Российской Федерации голосовала против отмены губернаторских выборов. Она голосовала против отмены одномандатных округов, хотя, как партия, она заинтересована в выборах по партийным спискам. Стало чуть больше депутатов Компартии, но из принципиальных соображений голосовали против отмены одномандатных округов, голосовали против всяких безобразий в избирательном законодательстве, которые фактически выборную систему превращают, ну, помните как, да, она уволилась по собственному желанию директора магазина. Так приблизительно и здесь. У нас многие в правительстве, похоже, возможно, в администрации президента в меньшей степени, думают, что они могут повторить авторитарную модернизацию по типу, не знаю кого, Петра, Сталина, Пиночета, корейских каких-то там авторитарных лидеров. Я абсолютно уверен, что можно по-разному относиться к прежним авторитарным лидерам, но повторить авторитарную модернизацию в 21 веке невозможно. Здесь радикально изменилась ситуация. Здесь главным ресурсом стал человеческий. Растранжиривать его, как прежде, невозможно. Наоборот, его нужно ценить и на него опираться. Лучшие экономисты мира говорят, что сейчас главное для развития экономики – это не производство средств производства для производства средств производства, как нас когда-то учили в курсе политической экономики, а человеческий потенциал и человеческий капитал. А для этого человек нужны а. социальные гарантии, б. свобода и, в, конечно, образовательная среда. Не всякого рода веселые и какие-то там дома, да, а образовательные каналы, образовательные передачи. Кстати сказать, я хочу отметить, что я не всегда, естественно, согласен с политическими взглядами комментаторов Радио Свобода, но я отдаю должное, это одна из самых образовательных, один из самых образовательных каналов в современном российском эфире. У меня есть один интересный текст.
Олег Николаевич, ну, будет повод еще прийти.
А такие хорошие стихи у Федора Алексеевича Конни.
А стихами завершите, пожалуйста.
Да, можно, да? Вы знаете, мне недавно в руки попались стихи отца нашего знаменитого адвоката Анатолия Федоровича Кони, Федора Алексеевича. Не думаю, что он был социалист, но как актуально написал. «Не жди, чтобы цвела страна, где царство власти, не рассудка, и где зависит все от сна и от сварения желудка, где есть закон, чтобы понимать, как он изменчив и непрочен, и где звездами лечат знать от заслуженных ей пощечин, где много есть свободных мест для угнетения и позора, где вешают на вора крест, а не на крест вздевают вора, где с детства учат фронтовой, из школ поделали казармы, где управляет всей страной фельдфебель с палкой, да жандармы». И последние четыре строки, которые мне с грустью нравятся. «Где в прихоть барства и чинов даны на жертву поколения, где для затмения умов есть министерство просвещения».
Спасибо большое, Олег Николаевич. Великолепно. Вот стихами мы и закончим. Вы слушали программу «Радио Свобода» лицом к лицу. У нас в гостях был депутат Государственной Думы России, заместитель председателя комитета по образованию Олег Смолин. Вопросы ему задавали Эдуардо Гедеш, португальское издание «De Noticias», и Дмитрий Бабич, «Russian Profile». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».